Как говорит моя жена, начать и кончить. Я не знаю, сколько десятков часов, дней, месяцев, лет надо и можно говорить о молитве. Я попробую уложиться в 29 минут, отец Анатолий. Значит, проблема в следующем. Я каждый день, вот каждый, не было дня, чтобы я не пробовал. Вернее, не было дня, чтобы я не молился. Но, по совести говоря, я не молюсь, я пробую молиться. И у меня не получается. У меня такое ощущение, что у меня не получается. Потому что я не помню случая, чтобы я там услышал ответ, чтобы у меня возникло ощущение диалога. Я крестился 40 лет, это было чуть меньше 6 лет назад. Вот, и я пробую молитву. И мне хочется понять вообще, что такое молитва. И у меня есть предположение, что молитва – это, ну, такое, знаете, как искусство живописи. Ну, то есть, есть люди, типа Васнецова, у которого этот талант просто от Бога. И он еще и мало того, что у него талант от Бога, он его еще и развивал. Он учился, он общался с какими-то великими учителями. И в итоге он вот стал просто бесподобен в живописи. Вот точно так же с молитвой. У человека есть дар, у человека есть талант. Ведь говорят же, там есть молитвенники, да? А есть мы, обычные там серые люди. И вот там не умеешь молиться, да? Сходи к молитвеннику. Попроси его помолиться за тебя или обратись к святителю Николаю, который тоже в молитве преуспел, как никто. Вот, то есть это талант. А сам с собой напрашивается вывод. Александр, значит, вы в молитве как бобер в живописи, даже не пытайтесь. Обратитесь к профессионалу.
Нет.
Спасибо. Все-таки жена была права, уложились коротко.
Вы знаете, очень красиво начали, прям согласен. И хочется сказать слово «да». Молитва – это дар Божий.
Да.
Но дар в силу чего? Вот это очень важно. То есть, безусловно, да, есть какие-то вот молитвенники. Да, вот они родились, и они есть. Там, как известно из жития Сергия Радонежского, то есть он там не вкушал материнского молока в среду и пятницу, из чрева провозгласил во время Великого Входа на Херувимской, особо отмеченный Богом человек. Никуда мы от этого не денемся. Именно поэтому есть угодники Божии, святые, которых мы просим. Собственно, знаете, опять же, нас обвиняют в этом, что вот вы православные там башков себе наделали, деревянных изображений им налепили, и вот обставились, значит, у вас там, если зубные боли, это вот к этому, если вот и к этому, то это, значит, глаз это к тому, ухо там к третьему. Это на самом деле лукавство и неправомерное обличение. Почему? У нас такое есть понятие, как христоцентричность церкви, и у нас во главе всего Христос. А святые – это угодники Божии, угодившие ему при жизни, и как раз те самые ходатые. И почему мы им молимся? Мы молимся не потому, что мы хотим, чтобы они нас спасли. У них нет этой функции. Это только Господь спасает. Но мы молимся и просим, чтобы они нашу молитву донесли до Бога. Да? Потому что наша молитва слаба. И вот вы знаете, по поводу слабости нашей молитвы, что хочется рассказать. Это тоже интересный опыт у меня есть. Знал одного тоже сына священника, алтарником он был. Он мне рассказывал такую вещь. В очередной раз во время своих исполнение своих функций в алтаре, в момент, когда он стоит с кадилом и держит для того, чтобы священник выполнил нужные действия, вдруг совершенно необъяснимо внутри него начинает не просто подыматься, а вот люди, которые имеют этот опыт и ощущали на себе это действие блудной страсти, которая вот она изнутри начинает просто вот прямо, что называется, живот крутить, да, то есть это некое такое состояние и чувство, когда, то есть, ты понимаешь, что все-таки с животными мы где-то рядом, то есть это нечто, что охватывает тебя настолько, что ты это физически ощущаешь. И вот он стоит у жертвенника с кадилом, и вдруг у него вот это начинается без каких-либо видимых причин и мотиваций для этого. И как он рассказывал, он говорит, я, говорит, настолько испугался, что я в алтаре, во время проскомидии, стоя, прихожу в это состояние, совершенно необъяснимо, я настолько испугался, что я начал молиться. И молиться не просто вот просить Господи, там, забери или не надо. Я, говорит, вспомнил молитву из утреннего правила святому ангелу, хранителю. «Святые ангелы, предстоя каяния моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое. Не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего теле сие». И говорит, когда я дошел до этих слов, я почувствовал, вот я стою у жертвенника, я почувствовал, как сзади, а говорит, вот это страстное, вот это действие, вот это внутреннее ощущение, оно сопровождалось каким-то холодом даже, то есть вот это внутреннее такое, какое-то чувство совершенно неистовства. Я, говорит, почувствовал, как сзади, как будто, вот такое бывает, говорит, ощущение, когда зажженную свечу вот к руке подносят, и в какой-то момент ты начинаешь ладонью ощущать тепло, да, то есть вот ты пламя видишь, и вокруг пламени есть вот эта вот, да, вот сфера тепла, и ты всей ладонью ощущаешь вот это тепло, да. И он говорит, у меня такое ощущение было, как будто сзади ко мне поднесли вот большую свечу, которая вот этой волной тепла полностью вот от моих ног до моего затылка из меня изгнала вот это состояние. И я вот стою с этим кадилом у этого жертвенника и понимаю, говорит, что в этот момент молитва моя была не просто услышана, а я ощутил ответное действие, что в этот момент уж там ангел-хранитель или, то есть я не знаю, говорит, кто именно, да, но я, говорит, почувствовал не просто результат своей молитвы, а действие, которое было произведено на мой вопль. Потому что я действительно кричал по-настоящему. Я испугался. Я испугался очень сильно. И из Патерика вспоминается такая вещь. Сысой Великий, умирая, братья стоит вокруг его одра, говорит, научи нас молиться. Он говорит, я молился всегда так, как будто я в болоте по самую вот шею. И я вот сейчас готов утонуть, и я кричу к Богу. То есть это момент именно такого состояния на пике, когда ты понимаешь, что вот сейчас секунда, и ты умрешь, и ты просишь о помощи. То есть молитва настоящая, которая слышна и вызывает действие, это молитва, когда ты сосредоточен весь, во всем своем существе. Ум, сердце, разум, все, вот этот алтарник с этим кадилом, испугавшись, что в алтаре недостойно быть в таком состоянии в принципе, он начал молиться так, что он зашел как последний раз. И получил просимое. Он получил этот результат. Мы же, когда встаем на молитву, мы можем так молиться. Владыка Антоний Сурожский потрясающе говорит, когда вы встаете на молитву, и начинаете что-то такое читать или говорить, а при этом вас там что-то отвлекает, еще. Вы когда с человеком разговариваете, вы же смотрите ему в глаза. Вы реагируете на его ответную реакцию, да, жесты, мимика, обращение. А почему вы думаете, что к Богу можно вот так вот обращаться? Вот, ну, Господи, там, знаешь. Боже, очисти меня грешного, яко не коли же сотвори благое пред тобой.
Вы спрашиваете, я отвечу. Вот не мои слова, их написал кто-то другой. Но это как если бы я на кухне общался с женой по специальному разговорнику мужа с женой, изданному в 1936 году, еще и на таком, ну, вроде русском, но не совсем русском языке. Вот. Жена моя, ты самая лучшая на свете. Там. Я так не буду. Вернее, я могу, но это будет не совсем общение.
Я даже скажу больше. Это не будет общение. Но Господь отличается от жены очень сильно. Это во-первых. Во-вторых, дело в том, что в этом-то основная беда современного человека, который берет в руки молитвослов. Он настолько далек от культуры, духовности, понимания и ощущения человека, который написал эти слова, что ему очень большого труда составляет вникнуть в эту молитву. Это действительно очень непросто. Скажу даже больше, это очень тяжело, но возможно. И скажу даже больше, вот пример этого алтарника говорит о том, что он-то молился словами утренней молитвы. Он не своим словом: «Господи, помоги, что происходит? Я боюсь, не надо этого. Что, куда?»
Из своего наработанного опыта.
Да, безусловно, да. То есть ему в голову пришли эти слова. То есть они пришли именно потому, что он их знал. И он не просто их знал, он их переживал. И самое интересное, поскольку этот человек был в сильном таком притеснении от этой самой блудной страсти, он мне рассказывал еще один случай. Он был в метро, он ехал тоже на службу. И говорит: еду, а летний период, лето. Соответственно, все наши представительницы прекрасного пола, скажем так, в летний период стараются продемонстрировать все свои...
Ну, не все. Скажем,
нет, ну, я имею в виду, в современном обществе город Москва, да? Угу. Он в метро на эскалаторе едет вниз, а эскалатор едет вверх на станции метро. И вот я, говорит, издалека вижу, вот она едет, моя. Угу. Она прошла, как каравелла, по волнам. Да. И я, говорит, достаю четки из кармана. Точнее, даже, ну да, то есть там на 10 у него такие были. В руке их сжимаю, начинаю молиться. Потому что я знаю, что я сейчас поравняюсь, я не смогу не посмотреть на нее. Я не смогу не вот... То есть я вот... А я еду на службу, я не хочу этого перед службой, мне это не надо. Но я понимаю, что я слаб, я не могу этого не сделать, и я это сделаю. Я начинаю молиться. Просто начал читать Иисусову молитву. И говорит, в момент... Когда уже вот дистанция сокращается, 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 я понимаю, что вот я не избегу этого никак. В этот момент произошло нечто. Такое ощущение, говорит, как будто меня подбросило в воздух на какое-то расстояние, то есть вот выше как-то я оказался. И вокруг все стало размыто. То есть вот именно вот этот момент, я не понял, что произошло, но я, говорит, его пропустил. Я думаю: Господи, понял, что это? Как это? Почему? Но он искренне просил. Он искренне не хотел. Прекрасно зная, как тяжело ему будет вот дальше, вот это вот все, это в голове, вот оно потом по цепочке начинает за собой тащить. Молитва. И была услышана. И он помолился-то, он вообще ничего не просил. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Прекрасно понимая, насколько он грешный. Он прекрасно это понимал, что говорит. И, в общем, да. Не всегда так получалось. Более того, большей частью не получалось. То есть это единичные случаи. Но они были.
Я вдруг догадался. У меня бывает такое крайне редко. Но вот бывает иной раз такой разговор со священником, что тебя вдруг осеняет понимание. Значит, каждый раз, когда мы молимся, мы не молимся. Мы тренируемся. Мы тренируемся молиться. Мы нарабатываем в себе опыт, который однажды нам может пригодиться. Может, не пригодиться. Может быть, ты всю жизнь проживешь без молитвы. То есть у тебя не будет такой экстремальной ситуации, когда тебе необходимо было по горло в болоте закричать Богу, да? Но... чтобы, когда ты оказался реально в болоте, и тебе надо было что-то прокричать Богу, и у тебя был вот этот наработанный опыт, были вот эти слова, вот только тогда и состоится твоя, может быть, единственная в жизни молитва. Все остальное – это не молитва.
Вот было у меня в жизни опровержение этому.
Так.
Я примерно, вот то, что вы сейчас красиво сказали, вот я примерно так же, будучи еще, опять же, в том же Семёне Столпнике на Поварской улице, там были миссионерские беседы, скажем так, с прихожанами. Приходило человека 4 или 5, но они приходили. И они меня внимательно слушали, а я им что-то рассказывал, такое тоже с примерами там. Умный же.
Эмоционально.
Нет, зачем? Просто университет закончил, есть чем поделиться. Вот, эмоций особых, ну, не знаю, я же себя со стороны, опять же, не вижу, не знаю, может быть, они и были. Но в любом случае было что интересно. А за какое-то время прихожанка этого храма, одна из, тогда, это уже лет 15 назад было, больше даже, тогда она говорит: батюшка, а вот есть такая услуга, рассылка изречений оптинских старцев. С утра там приходит вам смс-ка с изречением оптинского старца. И вот, хотите подписаться?
Я говорю, отдавайте. А я говорю, батюшка, Господи помилуй, я еще мирянин был, никакой не батюшка. Алтарник просто. Вот, Анатолий, подпишитесь, давайте подпишемся. Конечно, он как коптинский старцы с утра, все. Ну и вот я им вечером что-то там рассказываю, объясняю про молитву, какой она должна быть. И вот вообще, если вы понимаете, что чувствуете, что тяжело, собраться не можете, лучше сказать, Господи помилуй, прости, и, в общем, не могу, все, лег спать, потому что вот такая молитва Богу не угодна. И на следующий день в 9:00 приходит мне смс-очка от Льва Оптинского или Анатолий Старший, ну, кто-то из отцов, прям с подписью. Так. Меня это впечатлило до глубины души, и я вот это помню, как сейчас. Я открываю эту смс-очку, а там написано: «Любая молитва услышана Богом и доходит до Него. Поэтому, когда вы ленитесь молиться под предлогом того, что вы устали, это вам, значит, во грех». Прям. Я думаю, ничего себе, за мной наблюдают, что ли, внимательно слушают. То есть старец Оптинский опроверг все мои домыслы. Это как раз к тому, что да, в какой-то степени наше нарабатывание опыта молитвы, это вот, знаете, как в спортзале. Молодой человек приходит в спортзал и думает, так, сейчас я это здесь дернул, там поднял, тут сделал и вышел Аполлоном Бельведерским. Все, оно есть. И наступает эффект глубочайшего разочарования. Оказывается, надо ходить долго, много, мучительно больно, правильно питаться, тренеров слушаться и прочее, прочее. И выясняется, чтобы стать Аполлоном Бельведерским, нужно работать несколько лет тяжелого, упорного труда. Зачем оно мне надо? Поэтому все покупают абонемент, два раза сходили, и абонемент, ну, доход за спортзалу есть, а никто туда не ходит. Ну, кто-то ходит, есть упертые люди. Я восхищаюсь такими людьми. Потому что в свое время, да. А? Ну, восхищаюсь, знаете, чем? Не в том смысле, что они именно вот эту цель преследуют, а меня восхищает их целеустремленность в принципе, да? То есть вот человек поставил цель, и он ее решает. Вот у меня был там в доме, где я провел свое, скажем так, детство и отрочество, в третьем подъезде был сосед, парень, который сам сделал себе гантели, сам что-то такое смастерил, и вот он занимался сам дома, и он этими занятиями добился прекрасных результатов. Не сломал себе, не вывихнул, не порвал нигде, ни травм не нанес. И вот потом он выходил во двор, там уже, когда уже повзрослым, все были, все видели этот результат. И я скажу откровенно, что меня восхищало. Я пробовал не один раз. Но не получается у меня. Все, там и гантели, скамья для пресса была.
Ну,
долго.
Да,
вынес
да,
потом.
Да, у меня через месяц начнется новый этап. Третий в моей жизни. В попытке входа. У меня просто пропадает мотивация, потому что в какой-то момент ты начинаешь задавать себе вопрос, чтобы что?
Вот. Вот именно.
Конечная цель-то какая?
Вот именно. А вот в молитве как раз она есть. И эта конечная цель, я вам, знаете, как скажу откровенно, опять же, этот опыт пережил на горе Афон. Приехали мы туда, и это было удивительно, моя первая поездка на Афон. Так получилось, там был тяжелый, непростой период в жизни. И человек, который уже много лет ездил на Афон, подошел ко мне и сказал, поехали с нами. Меня это настолько восхитило, никогда никто меня не звал, не предлагал. Я говорю, если возьмете, я буду только счастлив. И вот мы летим на Афон. А это люди там серьезные, связанные с попечительством Пантелеимона монастыря. Там, и, в общем, там их все непросто. Мы прилетели в Салоники, в аэропорта вышли, там сразу трансфер в Уранополис, там нас на катер. И вот, то есть, грубо говоря, взлет из Домодедово закончился посадкой в Пантелеимона монастыре. То есть это было настолько стремительно и быстро, что это прямо... И мы, бросив рюкзаки в Архонтарике, входим в храм, идет служба стояния Марии Египетской. Пятая седмица, среда. И мы попадаем на полуночницу еще, только начало службы. Полуночницу читает монотонно в углу какой-то монах. Они все собрались в трапезной части, переход в главный храм закрыт завесой. Полумрак, несколько свечей горит, и все. И лампады. Я стою, я первый раз попал, не могу сориентироваться, все не как у нас, все по-другому. К приходской практике вообще это не имеет никакого отношения. И стасиди все заняты, народу много, стасиди мало.
Я так встал в уголочек, куда-то прилепнулся к колонне между иконами. Тут одна икона, там другая. И стою так, чтобы никому не мешать, стараюсь исчезнуть. И вдруг из темноты вырастает один, второй, третий, четвертый, вот так, пятый, шестой, вот такой круг из монахов. И я, получаюсь, с ними в круге. А я еще тогда коротко стриженный, в какую-то такую робу одетый мирянин, который, ну, я что-то так не могу понять. И главное, что они меня не прогоняют. Я не могу понимать, почему меня не прогоняют, потому что я здесь явно лишний. Они не, на меня вообще не реагируют. И они начинают петь «Тропар, сей жених грядет в полунощи». Для меня это просто впечатление сильнейшее на всю жизнь, потому что ничего я не слышал до этого похожего. Как раз безэмоционально, как раз вот по-монашески непередаваемо. Там был отец Феодосий, он потом, к сожалению, ушел из монастыря. У него был потрясающий совершенно тембр голоса, он тенор, верхний голос. И вот так спокойно, но с таким пониманием того, что они делают, что я понял, что монашество – это нечто. То есть это, наверное, сложнейшее, что есть в жизни. Почему? Молитва для них – это ежедневный труд. Они так живут. Они, то есть монах – это человек, который, в первую очередь, он не там, отказался от имущества, там, обет, там, у него там нестяжательство, еще что-то. Да, это понятно. Но первое, на что он подвязается, да, то есть вот первая основа – это молитва. И эта молитва – это тяжелейший подвиг, тяжелейший. И эта молитва, она является составляющей его жизни, его смыслом жизни. Так получилось, что мы вот так стремительно попали на Афон, вошли на службу, и у нас без остановки было, значит, среда, вечер, там ночные службы, то есть там вообще все это по-другому. Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, безостановочно, до воскресного дня просто вот примерно 2 часа в сутки на сон, все остальное – это богослужение. Выматывает невероятно. Это физически, это настолько тяжело и трудно, что ты, когда слышишь этот колокольчик в коридоре, когда в Архонтарике будет послушник очередной, которого ставят на это послушание к молитве, к службе, ты себя с кровати скидываешь невероятным усилием воли. Это просто все твое тело говорит тебе, не делай этого, лежи спокойно.
А как же невольник, не богомольник?
Вот это очень интересно. Вот и ты себя скинул, и ты понимаешь, что да, надо, все, и ты заставляешь себя, ты идешь, и вот ты идешь, и ты подходишь к храму, слышишь этот звук чтения псалтири или вот оно уставное, и у тебя внутри все преображается, и ты забываешь об этой усталости, и ты опять стоишь. И дальше самое интересное. Мы были размещены с одним из спутников в келье вдвоем. И в воскресный день после трапезы, там все, я пошел, точнее, накануне, в субботу. Горячей воды не было. Еще там, то есть это много лет назад достаточно, там за последнее время изменились условия жизни. А тогда не было, вода была холодная, только горячей не было. Я пошел и принял душ холодной водой, просто, ну, потому что уже просто решился на холодную воду. И возвращаюсь в келью. Он мне говорит, о, ты что, сходил, помылся, да? Я говорю, да, я говорю, ну, знаешь, я говорю, там холодная вода. Я бы тебе не советовал, а он большой, тучный, такой, высокого роста. Я понимаю, что он это будет делать долго и, соответственно, может простудиться. Да ладно, что, нормально, все, пошел. И на следующий день, после начала, уже воскресный день, мы возвращаемся после трапезы в келью. И я смотрю, он поплыл вообще, то есть все там. Он говорит, слушай, говорит, мне плохо, я простудился. Давай, говорит, сейчас на вечернюю не пойдем. У меня такая мысль. Если я пойду, он потащит себя, а он вообще никакой. И где-то там внутри червячок такой, слушай, да уже выспись, ну хватит, ну сколько можно, ну все, ну давай. Я говорю, все, давай не пойдем. И мы предались в руки Морфея. А вечерний там примерно, это вторая половина дня, потом расход, и уже полуношница, уже там, уже ночная служба, на ночную мы идем. И вот я иду. Выспавшись, чувствую себя прекрасно. Я иду, а чувства этого нет. Просто нет. Я слышу это уставное чтение, которое меня так радовало все эти дни. Не радует.
Более того, я поднимаюсь, это в Покровском верхнем уже храме, я поднимаюсь туда, захожу, и дальше испытываю совершенно потрясающее ощущение. Я понимаю, что я в храм вошел, но все, кто в нем, они где-то там, а я тут. И у меня даже зрительный образ возник, совершенно интересный. Почему-то вдруг Курский вокзал с этими чугунными опорами, крышей вот этой вот старинной, да, перрон открытый. И вот отъезжает поезд, вот эти два красных фонаря последнего вагона, и из этой дверки, значит, и из окошка мне монахи машут вот так рукой, уезжая туда. И я понимаю, что я, выпав из этого суточного круга богослужения, в котором я находился эти дни, я их упустил, они уже там. То есть их жизнь провернулась дальше, а я выпал из нее, и я здесь. Служба была точно так же потрясающая, все, молился, все хорошо. Выхожу после службы и сталкиваюсь со своим, скажем так, спутником, с которым мы в келье размещены. Он ко мне поворачивается и говорит: ну что, поезд-то наш ушел.
Ничего себе.
Я говорю: подожди, что ты сейчас сказал? Он говорит: ну как, ты разве этого не почувствовал? Я говорю: почувствовал. Ну почему поезд? И у меня тоже поезд. Он говорит: абсолютно такое ощущение, точно такое же, один в один. И вот здесь хочу чем закончить. Исаак Сирин так говорит: если ты молился и не устал, значит, ты не молился. То есть молитва – это действительно труд. Молитва – это действительно дело, делание, которое от тебя требует сил, сосредоточения, участие сердца, разума и души. То есть это действительно непросто. Именно поэтому про спортзал была речь и про то, что нужно трудиться и нарабатывать этот опыт. Для чего? Именно для того, чтобы суметь почувствовать вкус к этому, понимаете? То есть это, знаете, как скажем, это действительно дар Божий. Но дар Божий в ответ на желание человека. Почему Серафим Саровский 1000 дней и ночей стоял на камне в молитве? Потому что Господь дал ему почувствовать дары Духа Святаго, а потом забрал. И он хотел их вернуть. Ему дали почувствовать то нечто, ради чего он совершил этот невероятный подвиг, и Господь дал ему это. То есть, какое невероятное усилие он предпринял, но он знал, зачем он это делает. И вот сравнивать с Серафимом Саровским, конечно, с одной стороны, дерзновенно, а с другой стороны, каждый из нас к этому призван.
Постскриптум. Фигурным катанием имеет смысл начинать заниматься, когда тебе 4 года. Уже в 7 как-то поздновато. В 46, ну не смешите мои тапки, зачем вам это надо? Александр А. из Москвы, 46 лет, спрашивает: я крестился в 40 лет. Не поздно ли мне начинать учиться молитве? Одно дело, когда ты родился и вырос в семье священников. У тебя за плечами там сон святых, ты вскорблен молитвенным вот этим духом. Я вырос в Дзержинске, Нижегородской области. Там до 2001 года не было ни одного храма, часовни, церкви. Вопрос простой. Есть ли шанс с такими вводными научиться этому фигурному катанию?
Есть. И скажу больше, это не фигурное катание. Потому что в фигурном катании человек, занимаясь с 4 или 6-летнего возраста, достигает сам. И если он начнет позже, он не достигнет. А молитва – это дар Божий. Именно поэтому, глядя на стремление человека, Господь может дать ему такой дар, которого никогда не заработает вот этот вот рожденный в семье священника, сонном святых за спиной, алтарник с детства и прочее, прочее, со всеми этими вводными данными человек, у которого есть привычка к этому. И он к этому относится как к само собой разумеющемуся.
Привычка, опыт.
Вопрос большой, потому что опыт предполагает работу. А как известно, дети священников ленивые на эту работу. Ну, все сделано уже, папа все сделал, папа отмолит. Ну, понятно, да? То есть я, конечно, утрирую, никого не хочу задеть, говорю так только потому, что сам сын священника и знаю, насколько ленив. Но вот этого опыта, которым он мог бы, каким он мог бы быть, у меня, к сожалению, нет. Потому что, да, очень много потрачено впустую. А человек в 46 лет,
сознательно крестившийся, обратившийся к Богу и желающий быть с Ним, может сподобиться намного большего. Прикладывайте усилия, потому что это дает Господь, а не зарабатывает человек, как в фигурном катании.
Обязательно для этого ехать на Афон?
Нет. Не обязательно. Скажу даже больше. Сподобиться этого ощущения и чувства можно в любом, абсолютно любом храме, в любой момент вашей жизни. Все зависит от вашего внутреннего состояния.
Ну вот вы так описали вот этот круг. Но в каком храме московском или уж тем более провинциальном российском это возможно? Да невозможно.
Псково-Печерский монастырь. Я вам скажу больше. А вы знаете, может быть, кому-то вот это дается и кому-то это нужно. А кому-то нужно совершенно другое и нечто иное. И Господь знает, что именно, и даст это в любом храме. Вы понимаете, что это очень интересно. Мы уже говорили про собор, про торжественную службу, про тардиакона, там и все. А вот этого чувства нет. А старый закопченный деревенский храм, 2,5 бабушки на клиросе, совершенно в непонятном интервале, поют совершенно в непонятной тональности, совершенно непонятно что. И священник глуховатый и без слуха что-то такое вот он там делает. А внутренняя вот эта радость и ощущение невероятные. И ты стоишь и понимаешь, что вот оно здесь, вот оно. То есть условия этого не вводные данные с торжеством, с блеском, красотой и профессионализмом. Они вовнутри, в сердце, именно в внутреннем вот этом желании этих бабушек и этого священника отслужить эту службу, может быть, она даже последняя, из последних сил в его жизни. Но она есть настоящая, искренняя его любовь к Богу и к тем, что там за спиной стоит. И это очень важно. И сподобиться этого можно совершенно неожиданно для себя в любом храме, потому что это дается от Бога, а не зарабатывается нами самими, как в том самом пресловутом фигурном катании.